слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В связи с охватившей, во всяком случае, театральный мир шекспиромании, мы продолжаем знакомиться с творчеством великого драматурга и современных режиссеров. В сегодняшнем втором уроке по Шекспиру участвуют историк театра Алексей Барташевич, театральный режиссер Кама Гинкас, а также школьницы Даша Вилкова, Арина Ифанова и студент Игорь Гунбин. Они не только читали знаменитые произведения, но и посмотрели спектакль Камы Гинкаса «Шуты Шекспировы» в Московском театре юного зрителя. Поэтому вначале я предлагаю послушать несколько фрагментов из многочисленных рецензий на спектакль.
Все больше смешивая жанры, современный театр давно превращает любую трагедию в фарс. Кама Гинкас доводит все до предела. По нему разница между героями трагедий и комедий и вообще между людьми лишь в том, что одни служат шутами по неволе, а другие делают это своим ремеслом. «Шуты!» — орет герцог, разнимая дерущихся Мантеки и Капулетти. Клоунскую потасовку сопровождает веселый саксофон, но после каждой сцены на полу остается недвижимое тело или, как сказано в программке, перманентный покойник.
Населив сцену акробатами, комедиантами, гистрионами, Гинкас, конечно же, вовсе и не думал делать из Шекспира цирк. Шуты Шекспировы больше напоминают джазовое попурри, в котором один хрестоматийный эпизод сменяется другим. Поначалу кажется, что зрелище непоправимо распадается на концертные номера, перемежаемые хриплым блюзом Рэя Чарльза «Don't come back no more», но вскоре понимаешь, что определенная логика в безумии режиссера все-таки есть.
В его спектакле действуют Гамлет, Ромео, Макбет, Джульетта, Король Лир, Офелия, Ричард III, Леди Анна, Просперо и другие шуты. Их монологи, диалоги, трио и квинтеты перемешаны в причудливой карнавальной логике, где зловещий горбун поет любовную песенку Юрия Антонова, а Ромео, только что паломничавший к губам Джульетты, уже держит в руках череп бедного Юрика, вспоминая, как целовал его губы.
Итак, мой первый вопрос режиссеру спектакля Каме Гинкасу. Вы с самого начала зрителя дурачите, потому что это называется шуты Шекспирова, да, тем не менее у Шекспира много шутов, но вы их не берете, вы берете персонажей как раз философов, то есть героев, да, и таким образом вы с самого начала начинаете дурачить. Это умышленно или все-таки была идея вокруг шутов как-то вот покружить, потому что там эта история тоже есть?
Мне очень нравится слово «дурачить». Я постоянно пытаюсь дурачить в публику, делая... «Черного монаха» я сначала дурачу, делая «Даму с собачкой» я тоже сначала дурачу. Собственно, почти все спектакли, которые я делаю, я поначалу дурачу публику, потому что моя задача немножко выбить зрителя из той привычной колеи, в которой он находится, потому что, в общем-то, зрителю кажется, что он знает, на что он пришел, а Чехов понятно, что это будет долго, трогательно, скучно и очень человечно. Но мне кажется, что это недолго, не скучно, а иногда и очень даже жестоко. Ну, то же самое, значит, Шекспир, понятно, что это такое. Но в данном случае шуты Шекспира я поначалу дурачу, как всегда, но на самом деле я продолжаю, как мне кажется, дурачить и до конца. Нередко, так сказать, умники или глубокомыслящие или очень значительные персонажи на самом деле превращаются в дураков или сумасшедших, или в юродивых. А шуты по профессии как-то сохраняются и продолжают обсмеивать сомнительные идеи, сомнительные стремления и сомнительные достижения, которые были у главных персонажей. Поэтому мне кажется, что, собственно, я никого не обманул, я дурачил, как всегда, только в данном случае я дурачил до конца. А мне кажется, что ведь и судьба наша с вами, в общем, кто-то дурачит над нами С самого начала. Абсолютно непонятно, почему мы рождаемся такими, а не другими, от таких родителей, а не от других, почему с нами случается то, а не другое, и почему мы, в конце концов, как-то совсем не желая того, умираем. Ну, по-моему, это такая шутка и, может быть, не очень добрая.
На самом деле, главных героев шекспировских, причем таких больших, известных, понятно, что это, в общем, даже миф театральный, что позволяет вам, наверное, именно поэтому так с ними обходиться, вы их делаете такими, в общем-то, второстепенными героями этого спектакля. То есть это персонажи, которые появляются в какой-то фрагмент и уходят. То есть там нет постоянной линии именно через весь спектакль, который тянется.
Мне не кажется, что это так. Я старался найти, как каждый персонаж прорастает в другого, и как он превращается из одного в другого, что с нами в жизни и случается. Мы рождаемся такими, может быть, трогательными Джульеттами или милыми Ромеоми, если так можно сказать. Но жизнь довольно сложна и довольно жестоко шутит над нами и дурачит нас, что мы превращаемся и в довольно жестких Гамлетов, которые вдруг, собственно, с моей точки зрения, убивает Офелию. Не она сама кончает собой, а он и убивает. И не смерть папы Полония свела ее с ума, а мне кажется, ее с ума свела то, что он, человек, которого она любила, сказал, что он ее не любит и никогда не любил. И для непосредственной и трогательной и любящей девушки это более чем достаточно. Но мне хотелось, чтобы и эта вот девушка, мне хотелось проследить, как она может превратиться в королеву, которая изменяет своему мужу и которая спит с убийцей мужа, а это уже леди Анна и так далее, если говорить по женской линии. То же самое и с мужчинами. Поэтому лично мне не казалось, что я делаю какие-то обрывки. Да, конечно, я клею из разных персонажей. Но мне хотелось показать движение, возможные движения в жизни этих людей. Куда их может повернуть и как много самого разнообразного, в том числе и противоречивого, есть в каждом из персонажей.
Хочу просто привести один, ну, может быть, не такой уже, нет, на самом деле такой существенный пример, хотя, может быть, и банальный.
Алексей Барташевич.
По поводу прорастания, о котором говорил Камерон, по поводу прорастания одного персонажа в другой. Это ведь и есть в шекспировских текстах. И, насколько я знаю, я слышал, что вы особенно интересуетесь Королем Лиром. А в Лире как раз есть замечательный пример того, как один персонаж становится другим. Или, по крайней мере, воспринимает от другого что-то крайне существенное. Давно замечено, что во второй половине пьесы сам язык короля Лира вдруг становится шутовским языком, вдруг становится языком каким-то таким гротескно юродивым. Очевидно потому, что он воспринял те уроки, которые преподает ему шут, который наставляет его, пытается открыть ему глаза. И когда его глаза открываются на такую, на чудовищную гротескность Вселенной, он сам начинает думать, говорить и жить как шут. И шут более не нужен. Он сыграл свою роль, он исполнил свою миссию, и поэтому он загадочным образом, как вы помните, исчезает. Стало быть, речь идет именно о том, что Камерон назвал прорастанием, когда один персонаж становится другим, воспринимает от другого его собственную душу и становится, собственно, этим другим. Вот. Это просто в качестве некоторой иллюстрации.
Вот сейчас ребятам тоже дадим возможность позадавать вопросы. Я хочу, чтобы они сказали, что для них Шекспир, и как читается нынче Шекспир, и как он смотрится, ну, постановки той, которую вы видели.
Я, в общем, прочел Шекспир почти все, что... Почти все произведения, которые вот крупными моментами были у вас. Поэтому мне было очень сложно смотреть вашу постановку. Вот.
Игорь Гумпин.
Для меня это, с одной стороны, как мудрец, с другой стороны, это просто вот именно такое тонкое письмо, которое вот очень приятно читать, вязь такая, не знаю, орнамент. В общем, наверное, я ради этого больше всего читал Шекспира. Действительно, мы его как не проходили почти. В общем, да, наслаждение. В общем, почти кристаллизованное.
Литературное, да?
Да.
На самом деле я тоже прочитала все произведения, которые вы затронули в своем спектакле. До и после тоже, но до я читала некоторые давно, некоторые недавно.
Даша Вилкова.
Но мне по сравнению с Игорем было очень легко смотреть. И, кстати, вопрос как раз возник. На какую публику вы рассчитывали?
Я рассчитывал, на что придет Алексей Вадимович. И одновременно придет Игорь. Собственно, я рассчитывал на себя. Вот и все. На человека, с которым мне интересно поговорить, и которому интересно со мной поговорить. Здесь возраст не имеет значения, потому что с некоторыми моими сверстниками мне неинтересно говорить, а с некоторыми молодыми людьми мне очень интересно говорить, и им интересно со мной. Так что тут дело не в возрасте.
Вот, и также я хотела бы процитировать из спектакля «Начало появления», как Гамлет появляется, он... Вопрос, быть или не быть. И он спрашивает, а конец света будет? Мне очень понравилось, что в вашем спектакле часто очень появлялись такие моменты, которые сотрагиваются с современностью.
Как раз хотела спросить, была ли это импровизация?
Дело в том, что артисты иногда не понимают, что такое импровизация, к сожалению. И он получит по ушам. Импровизация – это не сочинение слов. Импровизация в театре – это свободное существование в заданном рисунке. И когда артист знает смысл того, что он играет. А там можно сидя, а можно стоя, а можно громко, а можно тихо, можно сделать паузу здесь, а можно сделать паузу здесь. Здесь можно пошутить, хотя вроде как не предполагалось. А там, где драматическое место, и там, где смешное место, можно, так сказать, вдруг сказать очень всерьез. Это есть импровизация. И ритмы есть импровизация. А вот сочинение своих слов – это абсолютно неуместно. Это не есть современность, ничего общего с современностью это не имеет. Это есть заигрывание с публикой, которое, кстати сказать, как известно, было и у нашего бога Шекспира. Он заигрывал с мясниками, он знал, у кого сегодня было тухлое мясо, и он, значит, шутил, его артисты шутили по этому поводу. В связи с тем, что были какие-то гости сегодня специальные на спектакле, он и по этому поводу артисты позволяли себе шутки. Это шутки, свойственные театру, так говорил Мирхольд.
Отсебятина, конечно, вещь скверная, но все зависит от того, какого уровня остроумия эта импровизация или вернее, когда импровизация становится отсебятиной, а когда она все-таки остается импровизацией. Конечно, дурацкие шутки, дурацкие на ходу придуманные фразы никому не нужны и только портят дело, и только опускают уровень спектакля. Но вот вы взяли в руки английский текст Шекспира. Перед вами лежит академический комментированный текст, в котором шекспировские слова занимают там на каждой странице 3 строчки, а все остальное – это комментарий. То есть уже более академически достоверного издания быть не может. И вот вы пальцем наугад тыкаете в любое место вот этой верхней части этих страниц, то есть в то, что считается шекспировским текстом. Уверяю вас, вы пальцем наугад попадаете в какое-то место, но гарантии, что вы попали в то место, которое было создано Вильямом Шекспиром, такой гарантии нет.
А я себя тянуть.
Потому что в первые издания Шекспира очень часто включались и те отсебятины, которые нравились публике, и которые нравились самому автору. Поэтому в шекспировском тексте очень много того, что придумали на ходу во время репетиций, а репетиций, правда, было очень мало, да во время самих спектаклей, актеры. Поэтому отсебятина становится импровизацией, когда она остроумна.
Так считает историк театра Алексей Барташевич. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем говорить о неиссякаемой популярности Шекспира как среди театральных режиссеров, так и у юных читателей.
Конечно, самое известное произведение «Ромео и Джульетта», потому что меня это затрагивает очень. У меня есть знакомые, которые читают произведение Шекспира как Библию, как образец для подражания, для поведения.
Значит, в библиотеке Оксфордского университета есть экземпляр первого издания Шекспира, первого однотомника, первого фолио 623 года, который вот тогда-то, то есть где-то в первой половине 17 века в эту библиотеку и поступил. И с тех пор его студенты читали. А там 36 пьес, одной не хватает, но не важно. 36 пьес. И вот по тем следам, которые студенты оставляли, иногда совершенно не желая этого, на пьесах понятно, какая пьеса на них произвела какое впечатление. Там, скажем, «Цимбелин», например, первые три страницы, там есть какие-то следы от пальцев, там, ну, видно, что читали. Но уже с четвертой страницы абсолютно девственная чистая бумага, потому что очень тяжело эту пьесу сейчас читать. А с «Ромео и Джульетта» как раз противоположная история – зачитано до дыр. Причем сам совсем не потому, что они нарочно пачкали там что-то, или слюнявили, или жирными пальцами засаливали страницы. Но просто когда много людей один текст читает, то вполне понятно, что остаются следы. И эти следы пальцев есть замечательные свидетельства того, как воспринимали современники или следующие поколения. Потому что следы пальца студента 17 века ровно ничем не отличаются от следов пальца студента начала 20-го столетия. Короче говоря, вы легко догадаетесь, какая сцена в этой пьесе не просто засалена, а зачитана буквально до дыр. Какая сцена?
Когда, наверное, яд принимают. Ну, любовные сцены. Ну,
могу предположить, когда Джульетта на балконе.
Ну, конечно.
Для меня была очень сцена, когда уже конец, исход, когда они принимают яд. Я могу сказать, что это одна из любимых моих сцен, потому что, ну, когда читаешь внутри, вот что-то происходит внутри, какое-то вот содрогание, и как-то вот все напрягает. Хотя уже много раз читаешь, и все равно какое-то волнение внутри происходит. Вот чем мне нравится Шекспир, что его можно прочитать хоть 100-200 раз, и он никогда не наскучит.
Ну, я познакомилась с Шекспиром в чуть более раннем возрасте.
Арина Ефанова.
Я читала Шекспира, переложенного на сказки. Такие книги тоже есть. В детстве, поэтому мне не полюбились Ромео и Джульетта, я не могла их понять. Ну, 8 лет, как-то сложно понять, почему они вдруг решают вместе умереть. А вот комедии как-то больше мне были близки. И потом, уже читая Шекспира в оригинале, я почему-то всегда вспоминала эти сказки и то восприятие. Сейчас мне, наверное, тоже немного сложно понять Ромео и Джульетту. Я не могу понять, почему они так поступили, их причины. Ну, не назвать это глупостью, я понимаю, что, возможно, был какой-то порыв, какие-то эмоции, которые захлестнули их. Но чтобы вот до такого исхода... Ладно. Мы сейчас, например, мы с Дашей, почти ровесницей Джульетты, ну, чуть-чуть постарше. Тем не менее, никогда такие мысли, ну, не приходили, по крайней мере.
Потому что, к несчастью, вас еще не настигла настоящая любовь. Я вам желаю, чтобы она настигла, но не кончалась бы так. Но не кончалась бы так. А, вы не хотите? Ну, это... Какие практичные девушки. Другие Шекспиры, эти читают и понимают. Нет, тут учиться нечему, потому что вместо того, чтобы там по ночам, значит, на балконах висеть, надо было прочесть Шекспира, выучить его, значит, потому что сдавать Барташевичу его и так далее. Понятно, понятно.
Тем не менее, Гамлет показался мне ближе. И понятней, более рассудительней. Не знаю, возможно, просто мы с ним более похожи, а не затрагивая уже возраст.
По-вашему, да. Значит, он более рассудительный товарищ, и он как-то довольно тупо, рассуждая, довольно тупо поступил. Но...
Он рассуждает. Он основывается не только на эмоциях.
Да, а поступает согласно своим рассуждениям или поступает как-то иначе.
А как жизнь поступает с ним?
А какого черта он пырнул этого самого... Полония, какого черта? Чего тут тыкать-то? Куда ни попадя? Он же знал, куда надо тыкать.
Ну, тут уже возраст. Тут уже... Можно назвать это юношеским максимализмом. Он все-таки не был настолько зрелым, чтобы сначала сесть, подумать, а потом делать. Тем не менее, я хотела бы вернуться к шуткам вашей постановки. У меня был вопрос, у меня не было возможности его задать. Сейчас я опять боюсь навлечь беду на актеров, но тем не менее, хочу спросить. Были же шутки фривольными. Некоторые, например, совершенно отбивали меня от главной мысли. Я начинала проникать в суть, заходить вот в такую глубину, в понимание, пытаясь вынуть для себя что-то, да. И тут какая-то шутка совершенно сбивала меня с мысли.
В самом начале даже, когда как раз могильщики, они стояли, и вот фраза прозвучала: «Девкам головы долой». И потом вышла вот девушка в топлес, и это немножко отвлекло от мысли.
Моментов было много, и вот на кого они были ориентированы? Да. Или это, или это была очередная импровизация?
Всем известно вот этот гам-гам стайл.
Ни на кого они не были ориентированы. Они не ориентировались ни на вас, ни на меня, никого. Они делали то, что было написано и поставлено. Как-то вы читаете, вот вы говорите, читали Шекспира. Что-то вы, видимо, пропускали очень много у Шекспира. У него такое количество вообще двусмысленностей, или вы просто их только, вы не слышите их, вы не читаете, вы их пропускаете, не замечаете, или что-то, или вы не знаете. Достаточно двусмысленно шутит Шекспир и позволял себе это, и в те времена особенно позволяли себе, и тут ничего такого особенного, неожиданного, и это не мешало вам. Может быть, юным девушкам, конечно, ах, как это может быть, сбило с мысли. Вот вы даже, так сказать, боитесь отвлечься на молодого человека, потому что надо учить экзамены. Ну, как-то странно вы себя рекомендуете. Я надеюсь, что вы не такие.
Но ведь, возвращаясь к этой теме, шутки, они, например, вот тот же исполнение песни «Гангам Стайл» в исполнении Гамлета, ну, ведь непонятны же они многим. Я, например, мне непонятны, потому что я как бы, я молодежь. Но придет, например, моя бабушка на этот спектакль. Надо, но она же не поймет.
Радость моя, говорите про себя, не надо про бабушку. Но я ваш дедушка, понимаете? Я ваш дедушка, и я это придумал, и я это делаю. И артисты там, где они, так сказать, хулиганят в пределах того, о чем договорено, они делают правильно. Если они переходят границу вкуса, так как я его понимаю, то они по ушам за это получат. А я еще раз говорю, я ваш дедушка, так что говорите про меня, а не про вашу бабушку.
Значит, я хочу сказать, есть одна английская книга, ведь, как вы знаете, шекспироведов во всем мире раз в 15 больше, чем надо, в частности, в Англии. Причем есть книги плохие, есть книги приличные, и книги очень хорошие, очень полезные. И вот одна из самых знаменитых книг, написанных еще там, лет 30 тому назад, называется «Неприличные выражения» у Шекспира. Объем этой книги вот такой. Да, а в 19 столетии был такой издатель Болдер, который издавал тексты Шекспира, выбрасывая из пьес все сколько-нибудь казавшиеся бы неприличными выражения. Да, и оставалось примерно 2/3 текстов. Да, и даже придумали специальный термин «будлеризированный Шекспир», «будлеризировать Шекспира». В угоду, ну, таким пуританским, мещанским, таким среднебуржуазным вкусом людей, вкусом английской публики, которая хотела, чтобы на сцене все было вот так, как в жизни, то есть чтобы сидели в удобных креслах леди и джентльмены и обменивались бы высоконравственными соображениями. Ну, что делать, если у Шекспира, как в жизни, полно и высоких рассуждений, и прекрасных идей, и совершенно чудовищных неприличностей, которые отражают поток тогдашней жизни, как и жизни современной, не надо удивляться.
Действительно, если время королей и королев давно прошло, то народно-площадная культура продолжает свое бытование, меняя разве что одежды. Вы слушаете «Классный час свободы», второй урок по Шекспиру, в котором мы пытаемся понять, можно ли определить границы интерпретации драматургического текста. Иными словами, как отличить Шекспира от не Шекспира в литературе и театре. Об этом рассказывают режиссер Кама Гинкас и историк театра Алексей Барташевич. А делятся впечатлениями и задают вопросы ученицы 9 класса лицея Воробьёвы горы Даша Вилкова, Арина Ефанова и выпускник лицея Игорь Глумбин. Мой следующий вопрос Алексею Барташевичу.
Сейчас очень много в Москве постановок, связанных с Шекспиром, причем недавних.
Всегда ли так было? Вот я просто думаю про себя, может быть, что-то я не отслеживала. В Москве можно насчитать сейчас около 7, как минимум, спектаклей, которые идут по Шекспиру. В чем, собственно говоря, актуальность Шекспира? Я к этому. Может быть, времена такие?
Ну, времена всегда такие. И Шекспир всегда в России, в Москве ставили страшно много, и надо даже больше, чем нужно. Очень часто, очень плохо. И дело даже не в том, что плохо, а в том, что в сущности, не испытывая к тем пьесам, которые ставили, никакого по-настоящему глубокого интереса. Вот, кстати, по поводу «Короля Лира». Я знаю, что очень много молодых людей, как-то я говорю, с какой-то такой, там несколько маразматической интонацией, но что делать? В полном восхищении от спектакля Кости Богомолова «Лир-комедия». Я не знаю, вы не видели его? Там этот спектакль у меня вызвал, ну, как бы сказать, помягче, отвращение и, более того, ненависть. Вот странное такое, слишком сильное, вероятно, выражение, при том, что, повторяю, у меня тут с моими студентами полное разногласие. Причем, поймите меня правильно, я совершенно не хочу сказать, что вот там моего родного Шекспира исказили. Совсем не это. Речь идет в данном случае даже не о соотношении между театральной интерпретацией и интерпретируемым текстом. Речь идет о жизненной позиции, которая, по-моему, сводится к абсолютному равнодушию, к абсолютному нежеланию что-либо сильно испытывать, к абсолютному отрицанию, ну, хотя бы чего-то, во что можно верить. Если вы знаете, это спектакль, в котором Лир, он же Сталин, но и Глостер, он же, по-моему, Маленков. Да, он называется Георгий Максимилианович Глостер, по-моему, вот так. По-моему, это слишком легкий путь с современной интерпретацией и так далее. Только что в Питере поставлен сумасшедший спектакль, который сделал Юра Бутусов в Театре Ленсовета, и который вызвал в Питере настоящий взрыв вплоть до ночных демонстраций. Значит, просто там какие-то тысячи людей шли, поклонников, шли, по-моему, ночью по Невскому, значит, с какими-то транспарантами, значит, восхваляющим этот очень сильный, хотя крайне неожиданный такой спектакль, в котором на самом деле отличить Макбета от там Дункана довольно сложно. И в сущности Макбет и становится Дунканом, а Дункан Макбетом. Там Макбетов там завались, там каждый третий Макбет, если не каждый вообще. Я помню, что уходили люди, вот в самом начале какие-то возмущенные дамы, пожилые, значит, наверное, шекспироведки, самые демонстративно уходили. Но этот спектакль построен на таком завораживающем головокружительном ритме, что в какой-то момент вы перестаете, а он идет 6 часов, и кончается он в час ночи. И до дома вы можете добраться только на специально вызванных дирекцией автобусах, которые развозят по линиям метро людей. Так вот, все эти 6 часов вы сидите, полностью оказываетесь во власти этой сумасшедшей скачки. Там, может быть, 6 часов многовато для скачки, по крайней мере, по моим ощущениям. Может быть, я там часа через 3 я уже от этой скачки утомляюсь. Но все равно впечатление довольно сильное. Хотя шекспироведам этот спектакль показывать не надо. Но видели бы, как с ума сходит от восторга молодежь. Короче говоря, интерпретации, возможно, самые разные. Сильных и глубоких сейчас очень-очень мало. Если говорить вот об этом головокружительном ритме, ритме рока, в сущности, рока в обоих смыслах, да, и рок-искусство, и как бы той силы, которая нами управляет, и управляется совсем не сентиментально. С этой точки зрения это может быть и Шекспир.
Я предлагаю вернуться в Москву, тем более, что в спектакле «Шуты Шекспира» там тоже есть современность.
Вот насколько вольной может быть эта интерпретация? Потому что я, конечно, понимаю, что при постановке пьесы мы не обязательно должны полностью иллюстрировать само произведение Шекспира. Даже режиссер вкладывает свою частичку в свою постановку, и все-таки есть какая-то вольная интерпретация. Насколько это может быть?
Вы знаете, был такой замечательный Простите, я опять в Питер. Ленинградский, тогда это еще был Ленинград, режиссер Николай Павлович Акимов, который был не только замечательным режиссером, но и предельно фантастически остроумным человеком. И вот он сказал, что шекспироведы и вообще театральные критики, в частности шекспироведы, приходят в театр, да, и у каждого в руках портфель. А в портфеле конверт. А на конверте написано «Настоящий Шекспир». И вот они смотрят спектакль, открывают конвертик и сверяют то, что у них написано на этой бумажке, вложенной в конверт, и то, что они видят. Короче говоря, Шекспир, каков он есть. А кто знает, каков он есть? Дело в том, что Шекспир позавчера совсем не тот Шекспир, каким он был 3 дня назад. Великие произведения, они позволяют себе меняться от столетия к столетию, от десятилетия к десятилетию. Они меняются потому, что меняемся мы. Потому что степень достоверности интерпретации рождается, простите за занудство теоретическое, на полпути между текстом и тем, кто его воспринимает. Я совсем не поклонник, я совсем не пытаюсь защитить абсолютную, ничем не скованную, наглую, нахальную и глупую вольность интерпретации. Но я хочу сказать, что найти грань между свободой допустимой и недопустимой я лично не берусь. Во всяком случае, каждый исторический момент создает свое представление об авторе. В этом представлении, возможно, там вещи глупые, безвкусные, бездарные, это другой вопрос. Но искать вот эту границу, вот здесь это еще Шекспир, а вот тут уже, позвольте, это не Шекспир, я лично не берусь. Хотя граница это есть. Но дать формулу развлечения между тем, что есть вот этот классик, этот текст, и тем, что уже этим текстом не является, уже есть выход за пределы даже свободных вариаций, дать этой формулы я не могу. Вы знаете, что в данном случае, мне кажется, ни одна ученая логически выверенная формулировка не поможет. И все-таки вы на уровне просвещенной, подчеркиваю, просвещенной интуиции, вы всегда можете отличить истину от неистины.
Вот с моей точки зрения, режиссера, я вообще, как мне кажется, как профессионал, я говорю не про себя лично, не интерпретирую автора. Я пользуюсь им эгоистически. Будь то современная пьеса, будь то документ, будь то музыка или картины Шагала, я ставил спектакль по Шагалу, будь то Шекспир или будь то Достоевский, я им пользуюсь.
Кама Гинкас.
Я читаю автора. На меня произвело впечатление что-то в этом авторе. Очень сильное, глубокое и так далее. Так вот, я беру автора, а иногда не автора. Я могу брать документ, неважно. И дальше все зависит от того. Я, пользуясь Шекспиром, Пушкиным, Достоевским, я сузил это все. Я сделал примитивно. Я сделал это незаразительно. Я не затронул той глубины, которую затрагивал автор. Или я это в какой-то степени сделал. Хотя рассказываю, может быть, совсем не про то и не занимаюсь совсем тем. Вот только что был спектакль «Вишневый сад» Персифаля. Можете себе представить, «Вишневый сад», пьеса в 4 актах, значит, сыграна за 1:40, где текста чеховского почти нет. Его пересказывают своими словами. Мизансцен почти нету. Сада, конечно, тоже нету. И вообще там местами говорят на сербском языке, который и немцы не понимают, и так далее. Это пронзительнейший, сильный спектакль «Вишневый сад». Хотя Чехов там почти ничего, он себя там не узнает вообще, и мы не узнаем Чехова. Потому что даже там текстов его почти нету. Но это про уходящее время, про уходящего человека, который цепляется за жизнь, и все терпеливо ждут, когда же, вежливо, терпеливо ждут, когда же он уйдет. Это очень страшно. Это очень про «Вишневый сад», потому что «Вишневый сад» вырубают в конце. Но это символ.
Здесь он не нужен. И все дворянские перипетии, все дворянские тонкости и наблюдения Чехова ему не нужны. И мне, зрителю, не нужны. И я говорю, спасибо, Антон Павлович, что ты дал возможность Персифалю сделать то, что он сделал. А другой сделает другое, а третий, десятый и так далее. Важно, чтобы та глубина не всего произведения, потому что там не рассказано ни про крепостных, ни про дворян, уходящее сословие. То есть он много слоев он убрал и не пользовался, но какую-то суть главную, которая его волновала и которая волновала Чехова, он ухватил и с такой пронзительностью рассказал, что я, видевший в Вишневых садах тысячу, никогда не видел. Все это были попытки в той или другой степени интерпретировать персонажей и так далее. Это были иногда лучше, иногда хуже. Ничего общего с той мощью, которая есть у Чехова, у тех спектаклей не было. А здесь было. Вот что я хотел сказать. Важно не что-нибудь, не интерпретация и границы. Границы заключаются... Какие границы? Границы, я... мне кажется, границ нет. Есть только то. Воспользуешься автором. Тебе удалось достать зрителя в той степени, в которой достал автор. Может быть, даже это побочная тема была у автора. А для тебя и сегодняшнего, как тебе кажется, эта побочная тема более важная, чем другие темы. Престолонаследие. Да какое нам дело до престолонаследия у Шекспира? Кто там, он же частично писал хроники и рассказывал там всякие, так сказать, какие, которые волновали тогда английских зрителей, самых разнообразных, в том числе и мясников, которые приходили смотреть. По закону пришел к власти вот этот или потомок того-то или нет. А, так сказать, нас это вообще не беспокоит.
У меня вопрос тоже немного, наверное, эгоистичный. Мне интересно, как родился этот сценарий. То есть это вот вы по-своему эгоистически просто нанизали Шекспира на какую-то свою фабулу, получается.
Да. Ну, во-первых, еще раз повторяю, наша профессия воровская, режиссер. Мы воруем текст, мы пользуемся артистом, мы пользуемся художником, костюмером, художником по свету, мы арендуем площадку, если она не наша. Вот мы воры для того, чтобы выкрикнуть то, что кричится. Значит, так вот, это кричится очень давно. Так давно, что сколько я себя помню, ну нет, ну в зрелом возрасте, ну чуть старше, чем вы, лет так на 10. Меня стало потрясать в жизни то, что называется словом амбивалентность. То есть, что в человеке есть и то, и другое, и оно запросто уживается в нем. И нежность, и жестокость, и хитрость, и простодушие, и мудрость, и истеричность, и глупость в то же самое время, если он не в своей области находится, и так далее, и так далее. И святость, и дьявольская, потому что человек – это как раз собрание самых противоречивых вообще качеств. И дальше зависит уже от человека, от обстоятельств и так далее, какие качества в нем реально проявляются. Меня это в достаточно юном возрасте потрясло, потому что я воспитанник хорошей школы, хорошей мамы, хорошего папы, хорошей литературы. Как-то так понимал, что все должно быть вот это хорошее, а вот это плохое. Вот это хорошее, а это не очень. Вот так поступать не надо. Я был потрясен, я был даже убит тем, что оказалось, что хороший человек может поступать подло. Каждый день со мной случаются истории, как, так же, как и с вами. Разница заключается в том, что так как я занимаюсь искусством, то я фиксирую для себя, я отмечаю то, что, ой, это же как-то так. Но на самом деле, это я говорю, что это началось когда? Вот когда это началось. И продолжалось в течение всей жизни и сегодня. Сегодня я уже даже, я бы сказал, весело и с юмором коллекционирую вот эту противоречивость человека. И вот почему я ставлю не трагедию, а такую с легким юмором, ну, какую, собственно, у Шекспира, с шутовством открывания амбивалентности существа человека. Когда-то я ставил Гамлета, очень много лет назад, это было лет 30 назад, ставил Гамлета. Меня тогда потрясло открытие, значит, уже в тексте Шекспира. А потом я это прочел у замечательного шекспироведа Яна Кота. Так вот, ну, я открыл сам это.
Значит, Гамлет, несомненно, ну как, ну положительный в определенном смысле человек, страдающий, да, которого вынуждают совершать то, что он не может совершать, потому что он гуманист, скажем, по-советски или по-человечески, или как нас в школе учили, он не может отомстить, не в состоянии. И выясняется вдруг по пьесе, а потом по жизни я наблюдаю по себе и по другим, что он убивает больше человек, чем мерзавец Клавдий. Посчитайте по пальцам, и вы увидите, что мерзавец Клавдий убил меньше. 6-2. Вы понимаете? Вот и все. Это потрясает. Это значит, что положительный человек, замечательный, может совершать ужасающие поступки. Дальше уже читаешь Иванова Чеховского, и, который считается как бы русским Гамлетом, и видишь, этот потрясающий, замечательный, высокодуховный, положительный, чудный человек, в которого влюблены все женщины округи. И зрительницы должны быть все в него влюблены, если играет Шакуров, как в нашем театре. Так вот, он убивает свою жену и калечит жизнь новой своей жене, не говоря уже о том, что он мучает всех остальных. Так что, понимаете, эта затея у меня очень давняя. Я пришел к тому, что на самом деле все персонажи, это очень шекспировский взгляд. Я даже думаю, что до Шекспира, может, этого не было. И никто не видел так, опять же, амбивалентность человека. Откуда у него эти шуты? Именно потому, чтобы показать относительность того, что делает протагонист, что делает герой. И мало того, дальше я увидел, занимаясь Шекспиром очень давно и очень подробно, собственно, всю жизнь, живя им, хотя поставил его всего лишь 3 раза, что Гамлет, если говорить про пьесу, прикидывается сумасшедшим. А потом то, что он делает в своей жизни, мне кажется, становится больным, во всяком случае, потому что убивает уже не Гамлет, а кто-то другой в теле Гамлета. Король Лир, он сначала смеется над всеми, он экспериментирует над людьми, а жизнь экспериментирует над ним. Кто верует в Бога, скажет, а Бог экспериментирует. И так далее. Вот эти вот опрокидывания мне нравились всегда в Шекспире, меня учили смотреть жизнь правильно, себя оценивать правильно, а не однозначно. А я хороший. И поэтому мне захотелось, наконец, это как-то более концентрированно рассказать. И показать, как в каждом из персонажей есть прямо противоположное. И как все на самом деле мы смешны с точки зрения того, кто находится там где-то за потолком высоко-высоко. И трогательны в своих оценках и амбициях.
Рассказывал Кама Гинкас. Вы слушаете «Классный час свободы», второй урок по Шекспиру, в котором Алексей Барташевич и Кама Гинкас делятся опытом постижения великого классика. Вопросы задают выпускник лицея Воробьёвы горы Игорь Гунбин и ученица 9 класса лицея Даша Вилкова и Арина Ефанова.
Из ваших слов у меня вырастает вопрос, должны ли тогда зрители, не шекспироведы, а простые зрители, для понимания вашего спектакля читают Шекспира в оригинале?
Нет, не обязательно, совсем не обязательно. Они приходят смотреть спектакль. Если они читали, вот тут есть такая двойственность, если они только читали, то этот мой спектакль им будет мешать, потому что они будут путаться. Подожди, я же помню, там какие-то вот это, а там почему-то того нету. Там такие-то перипетии, а их в моем спектакле нету. Там какие-то такие вот, я что-то помню, какие-то смыслы, которых здесь нету. Это будет мешать. Мой спектакль, я говорю про шутов Шекспировых, лучше всего смотрят люди, которые никогда не читали Шекспира или его просто не помнят. Или те, которые очень глубоко читали, по-настоящему, то есть очень внутри и очень свободны в нем, и не цепляются за внешние признаки пьесы, сюжетные повороты и всякие другие фразочки, которые запомнились, а их здесь почему-то нету, или они пародийно звучат, вот как мне кажется.
Вопрос, собственно говоря, вот и Алексею Вадимовичу тоже, потому что возникла такая тема, что действительно вот шекспироведы плохо переносят некоторые современные театральные постановки, как правило. Но тут же еще очень тонкий момент, потому что есть слово, да, понятно, что это переводы, но переводы неплохие, русские переводы, в общем-то, они разные, но тем не менее. И Очень часто я слышу о том, что есть разница между ощущением, чувством, когда ты читаешь Шекспира, и когда ты читаешь, ты все-таки думаешь, что ты читаешь Шекспира. Мы не берем Пастернака. Перевод Пастернака, потому что понятно, да, там больше Пастернака. Но вот это шекспировское слово, и даже вот в том хорошем переводе, который имеет русская традиция, оно не звучит со сцены. Не звучит шекспировское слово вот в том виде, в котором оно переведено. Это правда или есть какие-то примеры иные? Ведь вы, Камеронович, тоже встроили какие-то современные фразы, обороты, какие-то узнаваемые. И там нет текста как такового в том качестве, только для узнавания, как какие-то такие вот штрихи.
Театр английский, французский, театр 17-го, 18-го, 19-го века, и даже, скажем, французский и английский театр, и 20-го века – это театр вербальный. И русский театр в большой степени, театр 19 века, был до 19 века театром вербальным, где важное было слово. Смысл, интонация, юмор, который заложен в фразе, страдание, которое нарисовано в интонации фразы и так далее. Начиная с начала 20 века, когда появилась режиссура, потихоньку театр, а теперь в особенности, становится менее вербальным. Значит, по Станиславскому, который все-таки следил за текстом, который пытался, так сказать, интерпретировать в том числе и текстуальные вещи, чеховские, островские, это все были разные произношения, разные донесения текста и так далее, разные интонации, разный говор и так далее. И тем не менее, он привнес, значит, открытие как действие, которое важнее, действие речь идет не о сюжете, а о действиях, что происходит на сцене. Даже не между людьми происходит одно, а на самом деле, скажем, висит угроза войны. И между людьми происходит то-то, но мы чувствуем вот это. Это есть в Чехове, Чехов это привнес. И за ним Московский художественный театр. Так вот, он привнес это, где текст уже не столь существенный. И чем дальше, тем меньше. Сегодня такой, я бы сказал, модерный театр, авангардный театр, с которым я очень часто не солидаризирую себя, потому что, может быть, я просто не молодой, он и вообще ни во что ставит текст. Сегодня очень популярны визуальный театр, боди-театр и всякие другие, которые могут при этом нести те же смыслы и те же глубины, где текст, собственно, если есть, он может абсурдироваться, вообще превращаться ни во что. Просто в сочетании букв. Не случайно в текстах, в спектаклях некоторых режиссеров вдруг переходят на незнакомый язык и говорят на незнакомый, а иногда просто на сочиненном языке. Потому что вера в то, что вначале было слово, и оно самое главное, оно потеряно. Поэтому и Шекспир сегодня, ну, я думаю, в английском театре, который остался очень традиционным до сих пор и консервативным, во французском театре, который остался при всех каких-то авангардных заморочках, не очень убедительных, остался очень консервативным и очень вербальным театром. Весь другой мир двинулся в сторону, где слово не самое главное. Так что, извините, но так.
Действительно, много ли теряет театр? Вот как вам кажется?
Что-то теряет, что-то приобретает. Меняется время, и сам критерий потери или приобретения тоже меняется. Я совершенно согласен с тем, о чем говорил Камеронович. Собственно, соглашаться с этим или не соглашаться было бы смешно. Достаточно поглядеть вокруг и увидеть, что действительно вербальный театр, повторяю, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Он действительно уступает место театру, построенному на пластике движений. Хотя есть еще одна сторона дела, имеющая отношение именно как раз к тому автору, о котором мы говорим. Дело в том, что когда шекспировский текст, если сейчас говорить не о переводе, а именно о подлиннике, когда шекспировский текст интерпретируют с точки зрения такого чистого здравого смысла и головной логики, то вот тут действительно очень многое утрачивается, потому что шекспировский текст, он на самом деле до такой степени пронизан метафорикой, а метафорика, она физически предельно выразительна. Она дает гораздо более богатую картину мира, чем просто логически понимаемое слово. У Питера Брука есть такой термин «physicality». Физическая сторона текста, физическая сторона слова. И да, иногда вот этот слой, этот вещественно-действенно-эмоционально-поэтический слой текста гораздо важнее, чем серия буквальных каких-то переходящих одна в другую логические категории. Подлинный театр, подлинное искусство, подлинная драматическая поэзия, она за рамки вот такого логически, узкологически понимаемого текста выходит. И вполне понятно, что вот как эту самую физикалити, как ее передать переводчику. Там несколько лет назад приехал очень знаменитый немецкий режиссер Петер Штайн ставить «Гамлета». И нас с ним вдвоем заперли у Шадрина в комнату, там с тем, чтобы я пытался внушить ему, какой перевод ему брать. Да, у меня был для него такой подарок, что я считал, что он всплетнет руками, обнимет меня и скажет, что просто, значит, я в полном восторге, спасибо и так далее. Никакого спасибо я не получил, никакого восторга не было. А подарок был такой. В 1938 году Мерхольд, когда его театр уже был закрыт, в 1938 году Мерхольд, который вообще всю жизнь мечтал ставить «Гамлета», и так его и не поставил, Мерхольд заказал Пастернаку перевод «Гамлета». И тот перевод, первый вариант перевода Пастернака, который был тогда же опубликован, он был сделан по просьбе Мерхольда для Мерхольда. Да, и этот первый вариант, который потом Пастернак, надо сказать, сильно испортил, сгладил, сделал более литературным, по-моему, сильно себе же навредил. Этот первый вариант, он никогда не ставился. И он, по-моему, вот эту физикалити, эту вещественную выразительность, эту предельную, вещественную, жизненную конкретность сохранил. И я пробовал, значит, Петра Штайна уговорить ставить Пастернака, на это он мне отвечал так, как будто он не режиссер, а профессор филологии. Он говорит, ну, это же слишком вольно. Да, Пастернак, он говорил, я знаю, это великий поэт, но это слишком вольный перевод, мне нужен перевод буквальный. И так далее. Я помню, был очень поражен. Я хочу сказать, что когда до текста шекспировского уровня касается переводчик того же самого поэтического уровня, вот тогда происходит это соединение двух гениев, причем соединение, которое рождает в итоге не какой-то арифметический, усредненный, как бы правильный результат. Результат временами странный, почти безумный, но на каком-то уровне, на уровне подлинной глубины, подлинный. И еще одно. Пастернака есть, как раз по поводу Шекспира, кстати, рассуждение о том, что стоит за шекспировской, и то шекспировской вообще, что стоит за метафоризмом, то есть за поэтическим восприятием мира, за восприятием мира как поэтического произведения Господа Бога. Он говорит, что источник метафоризма – это чувство смертности человека. Смертности, краткости человеческой жизни и надолго задуманная огромность задач, которые человек стремится выполнить. Вот, осознавая этот контраст между огромностью задач и краткостью жизни, человек – это совершенно гениальная фраза – вынужден объясняться мгновенными, сразу понятными озарениями. Метафоризм – это скорбь из большой души, это стенография духа.
Безусловно, слова Пастернака следует отнести и к сфере театрального искусства, несмотря даже на то, что современному театру требуется скорее не текст, а драматург. О метафорах и метаморфозах сочинений Уильяма Шекспира сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали историк театра Алексей Барташевич, театральный режиссер Кама Гинкас, а также школьницы Даша Вилкова, Арина Ефанова и студент Гумбин. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм», а посмотреть видеоверсию в рубрике «Свободное посещение».
живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.